16.00, Пенсильвания Авеню. Это адрес Белого дома, и вы слушаете подкаст о выборах в США. Я Валентин Барышников, со мной Владимир Абаринов. Володя, добрый день.
Добрый день, Валентин.
Позже к нашему подкасту присоединится еще Илья Сомин, профессор права в университете Джорджа Мейсона. Выборы президента США состоятся 5 ноября. На них вице-президент, демократ Камала Харрис, противостоит бывшему президенту, республиканцу Дональду Трампу. Это одна из самых экстраординарных кампаний за многие десятилетия. Но как бы ни развивались события 20 января будущего года, новый президент займет особняк по адресу округ Колумбия, Вашингтон, 16.00, Пенсильвания-авеню. После драматических событий последних полутора месяцев в президентской гонке некоторая пауза, точнее, пауза именно в экстраординарных событиях. Харрис и Трамп ведут обычную, традиционную предвыборную кампанию. Харрис сейчас обходит Трампа в вопросах, но гонка, по крайней мере, пока остается статистически очень близкой. Воспользовавшись этой паузой, а на следующей неделе нам предстоит съезд Демократической партии, мы хотим, наконец, поговорить о важной теме, которая за другими новостями все время уходила на задний план. Речь идет о судах и роли судебной системы в нынешних выборах. У этой темы сразу несколько измерений, и я приготовил краткий перечень. Трамп — первый в истории США бывший президент, признанный виновным в уголовном преступлении. Всего против него 4 уголовных дела. То, по которому он был признан виновным в Нью-Йорке по обвинениям в фальсификации деловой отчетности с целью скрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о якобы существовавших ее сексуальных отношениях с Трампом, чтобы это не помешало ему на президентских выборах 2016 года. Назначение наказания отложено и ожидается не раньше сентября. Также есть дело о неправильном обращении с секретными документами в резиденции Трампа Мар-о-Лаго. Есть федеральное дело о попытках отменить результаты проигранных Трампом президентских выборов 2020 года. И дело о попытках отменить результаты президентских выборов в штате Джорджия. Защита Трампа успешно затягивала 3 последних процесса, и маловероятно, что решение их будет до выборов. Трамп отвергает все обвинения, говорит, что его преследуют по политическим мотивам и заявляют, что настоящий вердикт вынесут избиратели 5 ноября. В каком-то смысле демократы согласны с этим и используют это в предвыборной кампании. Как бы Харрис, бывшая в свое время прокурором, ведет что-то вроде публичного процесса против Трампа перед всей страной, то есть избиратели будут исполнять роль присяжных. Другой метод, с помощью которого Трамп пытался избавиться от уголовного преследования, это иск о президентском иммунитете. Трамп давно высказывал идею, что должен обладать абсолютным иммунитетом от преследования за любые действия в должности президента. Хотя многим эта идея оказалась абсурдной, Верховный суд счел, что президент имеет право на иммунитет в связи с его официальными действиями, но этот иммунитет не распространяется на действия, совершенные в частном порядке. Но что именно является официальным, а что частным, должны решать суды низшей инстанции. Это решение еще больше затянет рассмотрение дел против Трампа. И это вводит в наш разговор тему Верховного суда. Хотя обычно судебная власть находится вне поля зрения избирателей, в Америке вопрос о судье кто чрезвычайно политический. Связан во многом с историей борьбы за право на аборт. Короткий экскурс. В 1973 году Верховный суд принял прецедент Роу против Уэйда, гарантировавший право на аборт. Это имело драматические последствия для выборов. Консервативные христиане, считающие аборт убийством, стали массово голосовать за республиканцев, которые обещали выдвигать Верховный суд судей с консервативными взглядами, которые могут пересмотреть этот прецедент. Судей, кстати, номинирует президент и утверждает Сенат. Почти полвека спустя при Трампе Верховный суд пополнился 3 судьями, консерваторы получили большинство, 6 против 3 судей либеральных взглядов, и суд отменил прецедент Роу против Уэйда. Но большинство американцев выступает за право на аборт, и на выборах 2022 года демократы выступили в результате гораздо лучше ожидавшегося. То есть избиратели своеобразно балансировали решение суда. И в целом в США доверие к Верховному суду на рекордно низком уровне. Тут сказываются еще и этические скандалы, касающиеся в частности 2 самых консервативных судей — Кларенса Томаса и Сэмюэля Алита. Томасу вместе с женой оплачивал роскошный отдых крупной республиканской донор, и Томас непреднамеренно упустил это в декларации, как сказано. Жена судьи Вирджиния Томас, консервативная активистка, как сообщалось после выборов 2020 года, считала, что у Трампа украли победу. Учитывая, что суд рассматривает дела, имеющие отношение к беспорядкам на Капитолии 6 января 2021 года, это также подрывает доверие к Верховному суду. В результате многие высказываются за его реформу, и недавно президент Джо Байден выступил с предложением такой реформы. Правда, очевидно, что у нее нет особенных шансов пройти через Конгресс, и скорее это было такое предвыборное предложение. Володя, что вы можете добавить?
Предложение Байдена состоит из трех пунктов. Принять этический кодекс членов Верховного суда. Они должны декларировать все свои доходы, в том числе подарки. Брать самоотвод, если дело, которое они должны рассматривать, вступает в конфликт интересов. Второй пункт – это ограничение срока службы судей 18 годами. Сейчас это должность пожизненная. И третье – это поправка к Конституции, в которой будет сказано, что никто не выше закона. Президент точно так же подсуден, как и любой другой гражданин США. Предложение Байдена – это, конечно, предвыборный ход, но не только. Президент ввел эту тему в общественный дискурс, сделал ее предметом дискуссии. Республиканцы в Конгрессе уже назвали эту реформу «dead on arrival», то есть «мертворожденной», но избиратели так не думают. Вот 2 дня назад опубликован опрос, из которого следует, что большинство избирателей, 76%, поддерживают реформу, причем ее поддерживает и большинство республиканцев. 70% избирателей республиканцев за этический кодекс, 54% за поправку к Конституции, 51% за ограничение срока пребывания в должности. То есть вождям республиканцев все-таки придется объяснить, почему они против этой реформы. Тут я должен сказать, что решение об иммунитете президентском, оно, конечно, самое скандальное. Многие комментаторы написали, что если бы оно существовало во времена Никсона, никакого Уотергейта не было бы, потому что Никсон никакого преступления не совершил бы в соответствии с этим решением. Никсон, кстати, известен своей фразой: «Если это сделал президент, это не может быть незаконным». Трамп точно такой же позиции придерживается. А Никсон, напомню, в чем состояла суть Уотергейтского скандала. Он приказал взломать штаб-квартиру демократов, установить там подслушивающие устройства, а когда эти люди попались, всячески заметал следы. Причем это не единичный случай. Фактически Никсон создал собственную спецслужбу, не подконтрольную ни Конгрессу, ни кому другому, кроме него самого. В соответствии с последним этим решением Верховного суда, это не считалось бы преступлением. Между прочим, тут, надо сказать, произошла некоторая такая метаморфоза. Республиканцы и Трамп в том числе постоянно обвиняли либеральных судей в том, что они занимаются так называемым судейским активизмом, то есть расширительно трактуют Конституцию. Скажем, решение об абортах 50-летней давности – это расширительное толкование Конституции, потому что в Конституции никаких абортов нет. А судья, с точки зрения республиканцев, он должен быть буквалистом, толковать Конституцию буква в букву. Ясно, что любые толкования так или иначе модернизируют Конституцию, скажем, об абортах там ничего не сказано, или о телефонной прослушке, или о просмотре содержимого компьютера. У отцов-основателей не было ни телефонов, ни компьютеров. Но доходит дело до абсурда. Я помню, когда избиралась Хиллари Клинтон, какой-то законник настаивал, что президентом может быть только мужчина, на том основании, что в Конституции про президента везде сказано «он». Трамп еще в 2016 году обещал назначить Верховный суд только строгих буквалистов. А получилось наоборот. Именно его назначенцы теперь занимаются вот этим судейским активизмом.
Володя, а у вас есть ощущение большей близости судебной системы и избирателей в США? Что судебная система находится в поле зрения избирателей больше, чем где бы то ни было?
Вопрос абортов, он очень болезненный в прямом и в переносном смысле и касается действительно очень многих, но ведь это только начало. Ведь вот это законодательство об абортах – это часть вот этой великой либеральной революции 60-х годов прошлого века. Это начало демонтажа вот этих великих завоеваний либеральной революции. Просто нынешнее поколение американцев, они получили свои гражданские права и свободы бесплатно. Они за них не боролись никогда. Им кажется, что это их неотъемлемые права, что отменить их невозможно, отобрать их невозможно. А вот теперь получается, что возможно. Как в любом правовом государстве, в Америке люди решают все свои проблемы, все свои споры в судах. Вокруг меня очень много людей, которые когда-нибудь в своей жизни обязательно судились. Не по уголовным, не по гражданским делам, не по имущественным, по каким угодно. Это обычная общепринятая манера разрешения любых споров.
Спасибо за это, Володя. На этом я, наверное, перейду к разговору с Ильей Соминым, в профессиональных интересах которого это и Верховный Конституционный суд и конституционные исследования. Для начала, для подкаста, я хотел попросить вас коротко рассказать, как человек, родившийся в 1973 году в советском Ленинграде, становится профессором права в США.
Ну, мои родители, мы эмигрировали из тогдашнего Советского Союза в США в 79 году. Когда я закончил бакалаврский университет, я решил подать на аспирантуру в политологию. Ну, конечно, в итоге я решил одновременно учиться на юридическом факультете. Мне казалось, что перспективы стать профессором юридического факультета немножко лучше. Ну, и к тому же зарплаты у профессоров юридического факультета немножко выше.
Поправьте меня, если я не прав в моих представлениях. По советским моим представлениям, думаю, современным российским, судья — это такой безликий клерк, который трактует данные сверху закона, обычно в соответствии с волей властей. И таким образом для обычного советского восприятия или российского власти закона — это что-то там наверху далекое, на что не повлиять. В европейской системе судьи, по моим представлениям, тоже, видимо, довольно безликие, но воплощают в жизнь законы, принятые парламентом. В британской системе судьи в условиях, когда нету принятого парламентом закона, как бы сами их создают, принимая решения, которые затем используются другими судами как прецеденты. И я слышал в Британии довольно много разговоров о том, что вот кто такие, собственно, эти судьи. И народ их не избирает, они не парламент, но они создают законы. И, наконец, США — это судебная система, как в Британии, прецедентная, пришла оттуда, но избрание судей, насколько я понимаю, прямой политический процесс. То есть судьи — избранники народные. Это правильное изложение?
Это не совсем правильно. И в разных штатах разные правила по их избранию. Но федеральные судьи их избирает президент, но их потом должен подтвердить Сенат. Федеральные судьи имеют право сидеть в своем посте в течение всей оставшейся жизни. И их можно убрать только путем импичмента, и это довольно сложный процесс. Поэтому у федеральных судей есть значительный элемент независимости от Конгресса и от президента. Такая судебная независимость существует не только в США, но и в многих других демократических стран тоже. И также американская система отличается от британской в том смысле, что у нас есть письменная конституция, которая ограничивает полномочия других органов. И, в принципе, если, скажем, закон, который принял Конгресс или штатское правительство, или приказ, который выслал президент, нарушает Конституцию, так суд может решить, что этот приказ или этот закон не действующий. Но, с другой стороны, во многих других демократических странах, включая, скажем, Канаду, Германию, тоже есть система судебного рассмотра законов, при котором, если кто-то считает, что, скажем, правительство нарушило его конституционные права, так этот человек может подать в суд, и если суд решит в его пользу, так этот закон или регуляция может оказаться недействующим, потому что нарушает Конституцию.
Прав ли я в том, что в Америке избрание судьи менее опосредованно, то есть на каком-то городском уровне просто напрямую в каких-то штатах избирают, люди приходят и говорят, мы голосуем за этого человека, этот человек будет судить нас.
В каждом штате есть своя система избрания. В некоторых штатах действительно их выбирают в выборах, так же как губернатора или членов штатского парламента. С другой стороны, в некоторых штатах есть система, похожая на федеральную, где, скажем, судьи номинирует губернатор и потом подтверждает штатский парламент. И также в некоторых штатах есть смешанная система, где, скажем, губернатор выбирает судей из списка, который выбирается специальной профессиональной комиссией. И эти штатские судьи, они в основном интерпретируют законы того штата. Федеральные судьи в основном интерпретируют федеральные законы и федеральную конституцию.
С точки зрения Конституции, источником закона является народ или парламент, то есть народ опосредованно. Судьи, которые иногда принимают прецеденты, которые исполняют роль закона. Кто изначальный источник этого закона?
По теории, изначальный источник Конституции — это народ. Даже первые слова американской Конституции — это «we the people», «мы народ». И, во всяком случае, в принципе, судьи обязаны следовать Конституции, ну и когда они интерпретируют законы, которые были приняты Конгрессом, они обязаны следовать тому, что сказал Конгресс. Ну, конечно, и в Конституции, и в законах очень часто бывают не совсем четкие элементы. Иногда трудно определить, как интерпретировать этот закон в контексте каких-то новых фактов. И поэтому у судей есть некоторые полномочия, при котором они могут принимать решения, которые не всегда впрямую следуют из текста закона или из текста Конституции.
если город избирает судью, то это должно быть отражением взглядов большинства в городе, то есть его справедливость такая, как ее понимает большинство этого города. Как это порочная логика здесь?
В принципе, судья обязан интерпретировать законы объективно, и на него не должна влиять общественное мнение или мнение городского или штатского федерального правительства и так далее. Ну, конечно, во-первых, судьи, как и все остальные, они люди, поэтому на них может повлиять их личные взгляды и политические предубеждения и так далее. Ну и во-вторых, когда судей выбирают, вне зависимости от того, выбирает их президент или штатское правительство или избиратели, конечно, иногда политические факторы могут влиять на то, кого избирают и почему. Идеал заключается в том, чтобы судьи решали дело абсолютно объективно и не были под влиянием своих предрассудков или политических или других. Но, конечно, в реальном мире такие предрассудки и политические факторы иногда имеют влияние. Это очень трудно на 100% избежать.
Я пытаюсь разобраться с вопросом о доверии к суду в том, что он устанавливает справедливость в соответствии с законом. Вот, скажем, возьмем город, в котором жители считают, ну, вот такой город случился, что аборт — это зло. Это их убеждение. Судья, скажем, который избран этим городом, осудит женщину, которая совершила аборт, или доктора, который совершил аборт. Затем доктор или эта женщина апеллирует к вышестоящему суду, который избран большим количеством людей, которые могут считать иначе в большой совокупности. Их справедливость в этом смысле будет другой, чем, по сути, в городе. Потом это, скажем, дойдет до Верховного суда, и, предположим, гипотетически, суд вернет начальное решение цепочки.
Да. Как я уже объяснил, очень многие судьи, федеральные штатские, их не избирают в выборах, и поэтому они совсем не обязательно представляют общественное мнение. К тому же они не могут решать дело, просто лучше скажем, большинство людей в городе считают, что нужно запретить аборт или не запретить его. Как минимум должен быть какой-то конкретный закон, где написано, что вот такие-то и такие-то аборты запрещены. Если есть такой закон, тогда судья обязан поддерживать этот закон вне зависимости от того, согласен ли общественное мнение с этим законом или нет. Но, конечно, в некоторых случаях закон может нарушать штатскую конституцию или федеральную конституцию. И если суд придет к выводу, что закон нарушает конституцию, так опять он обязан решить дело против этого закона и провозгласить этот закон недействующим, вне зависимости от того, согласны ли большинство населения в городе или в штате или во всей Америке с законом или нет. Но, конечно, как я уже сказал, иногда политические и другие предрассудки судей могут на них повлиять. Их профессиональная обязанность — это решать дела вне зависимости от их личных взглядов, но это не значит, что такие взгляды никогда на них не влияют.
Давайте тогда поговорим о Верховном суде с точки зрения вот этого баланса между обществом и судебной властью. Верховный суд, как вы описывали, это президент номинирует судей, Сенат утверждает. Вы как бы это разделили, что, мол, это не общество влияет, но с моей точки зрения это сугубо политический процесс, потому что президенты избирают общество, Сенат избирает общество, и если они назначают, то это отражение политических взглядов.
Есть политический процесс, номинация и подтверждение этих судей. Политические предрассудки самих судей могут на них повлиять, и в некоторых случаях действительно влияют. С другой стороны, у них есть большой элемент независимости, в зависимости от и избирателей, и правителей правительства, поэтому нередко Верховный суд и другие суды принимают решения, которые не особенно популярны ни в обществе, ни обязательно в Конгрессе или президента. И это даже такое бывает, когда, скажем, судей, которых номинировал республиканский президент, все равно принимают решения, которые, скажем, не нравятся республиканцам, или наоборот, судей, которые номинировал демократический президент, регулярно принимают решения, которые негодны многим демократам. Известный пример этого был, когда, скажем, Трамп утверждал в 2020 году, что он выиграл выборы, несмотря на то, что он явно проиграл. Когда это дело дошло до судов, большое количество судей, включая многих судей, которых номинировал сам Трамп, тем не менее решили это дело против Трампа и против республиканской партии. И есть другие такого сорта примеры тоже. Поэтому было бы наивно сказать, что вот политические факторы никогда не влияют на судей. Конечно, иногда влияют, но с другой стороны, было бы неправильно сказать, что судьи — это просто воплощение того президента, который вы их номинировали, или той политической партии, которая их поддерживала.
Доверие к Верховному суду рекордно низкое. Верховный суд является толкователем закона, но мы видим судью Томаса, жена которого поддерживала утверждение Трампа, что выборы 2020 года украдены, а жена судьи Алита вывешивает флаги, которые тоже явно говорят о ее консервативных пристрастиях, но при этом судьи отказываются взять самоотвод в делах, связанных с беспорядками 6 января, и говорят, что с женами политику не обсуждают. И я хотел понять, как это предусматривалось, скажем, отцами-основателями.
Немножко хочу вас поправить, что судьи не сказали, что они не обсуждают политику с женами, они сказали, что жены не влияют на решение судебных дел, это не то же самое. Во-вторых, я бы отметил, что в деле, связанном с решением выборов 2020 года, Томас проголосовал против Трампа, смотря на политическую деятельность его жены. Конечно, в эпохе отцов-основателей в 18 веке это было гораздо более сексистской эпохой. Женщины не участвовали в политике в такой степени, как сейчас. И из-за этого вопрос, что делать, если жена или муж судьи участвует в политическом процессе, это не возникало в 18 веке. К тому же в той эпохе нормы о том, когда судьи должны отрекаться от дел, тоже были менее строгие, чем нормы сейчас. Если мы примем норму, что судья не имеет права участвовать в любом деле, где у супруга есть какие-то политические мнения или где она участвовала в политическом процессе, так это бы имело значительный эффект на целый ряд дел. Это спорный вопрос среди специалистов по этике судей. Почти все согласны, что судья должен отречься от дела, если, скажем, у него самого есть финансовая выгода, которая зависит от решения дела. Но ситуация, где единственная выгода – это что, скажем, его жена или ее муж, у них есть какие-то сильные политические взгляды, которые влияют на это дело. Если во всех таких случаях судьи обязаны отрекаться, тогда таких случаев будет очень много.
Предположим, я рассчитываю на суд, что суд беспристрастно разберется. Что вот это такое, что меня должно успокоить?
Это хороший вопрос, и вряд ли я смогу на 100% разрешить его в течение следующих пары минут. Но я бы сказал, что есть разница между судьей, который просто не имеет никаких политических взглядов, и судьей, которая может сопротивляться влиянию этих взглядов и предрассудков. Почти у любого человека, который дошел до того, что его назначили в Верховный суд, или даже на более низкий, есть большая вероятность, что он следит за политикой, что у него есть сильные политические взгляды и так далее. Поэтому нереалистично ожидать, что судьи будут такие люди, которые просто не имеют таких взглядов. Что более реалистично, это ожидать, что они будут такие люди, которые будут пытаться не разрешать этим взглядам влиять на их судебные решения. Как судить о том, влияют ли они или нет, 100% гарантии нет. Но если мы рассматриваем решение судьи в течение многих лет, мы можем задать вопрос, всегда ли он решает дела в пользу консерваторов или леваков или так далее, или не всегда. И если у него есть какие-то юридические теории, которые он поддерживает, что случается, если, скажем, расхождение между его юридической теорией и политического результата, голосует ли он за ту сторону, которая поддерживает его юридические взгляды, или голосует ли он за ту сторону, которую мы более выгодны с политической точки зрения. И таким образом можем в некоторой степени судить, способен ли этот судья контролировать свои предрассудки, политические и другие предрассудки или нет.
Хотел задать вопрос о теории, раз вы упоминали теории судей, оригинализм, который, как я понимаю, поправьте меня, если я не прав, это взгляд на Конституцию США, что надо выносить решение в соответствии с тем, как она была написана, а не интерпретировать ее. А если общество считает или кто-то считает, что это неправильно, то тогда надо взять и принять закон, переписать Конституцию, а не пытаться интерпретировать саму Конституцию. Правильно ли я понимаю, что каким-то образом вот эта концепция оригинализма, ее исповедуют почему-то консервативные судьи? Или я не прав?
В основном, да, хотя, конечно, есть более левые юристы, которые тоже его исповедуют, и есть некоторые консервативные, которые противники оригинализма. К тому же, оригинализм не утверждает, что судьи не должны интерпретировать Конституцию. Любая юридическая теория — это теория интерпретации. Но оригиналисты утверждают, что судьи должны интерпретировать Конституцию в согласии с тем, как ее значение понимали в то время, когда ее приняли. С другой стороны, сторонники теории так называемой «живой Конституции», они утверждают, хотя бы в некоторых ситуациях, интерпретацию нужно изменять, когда бывают разнообразные социальные, научные, экономические развития, которые, может быть, скажем, отцы-основатели не предвидели.
Решение Верховного суда, которого я вообще не понимаю, об иммунитете президента. У этого дела есть политический подтекст, потому что это запрос Трампа, и решение одобрено консервативным большинством, поэтому оно воспринимается довольно политически. Хотя судьи подчеркивают вневременность решения, но я не понимаю самой идеи в практическом приложении. В чем может быть основание для судей вывести президента из-под юрисдикции суда, по сути? Это все равно бесполезно. Трамп, как обсуждалось гипотетически во время слушаний, может отдать указ устранить конкурента спецслужбам, но исполнителей этого приказа никто от ответственности не освободит. И мне кажется, вы упоминали об этом в вашем комментарии.
Я считаю, что суд принял неправильное решение. Кто-то может сказать, что вот я это считаю из-за того, что я противник Трампа и считаю, что он был отвратным президентом и так далее. Единственное, что я могу сказать, это что я понимаю, что решение, которое было принято в деле Трампа, тот же самый принцип может повлиять на будущее дело, где может касаться демократического президента. Конечно, в итоге вопрос не только о Трампе, но о позиции президента в будущем. Я считаю, что Верховный суд ошибся по разным пунктам в этом деле, и я в основном согласен в этом случае с более либеральными судьями, которые были в меньшинстве, хотя, конечно, большинство не особенно четко уточнило масштаб этого иммунитета, поэтому в конечном итоге иммунитет может оказаться сравнительно ограниченным, но, к сожалению, может оказаться очень широким тоже.
Поскольку это консервативное большинство, которое, в котором сильны оригиналисты, это значит, что они каким-то образом видят в Конституции, которая ограничивает власть президента, они видят в ней возможности для того, чтобы вывести президента из-под действия законов.
Главная гвоздь заключается в идее, что если, скажем, у президента есть некоторые полномочия, которые исходят из Конституции, если прокуроры смогут слишком агрессивно прилагать к нему уголовное преследование, так это может незаконно ограничить его полномочия и предотвратить исполнение его конституционных обязанностей. Я с этой логикой не согласен, но вот в чем заключается логика большинства. Они не утверждают, что президент в целом за пределом закона может стать диктатором. Они всего лишь утверждают, что у президента есть некоторые полномочия, данные ему в Конституции, и иммунитет как бы защищает это полномочие от потенциального нарушения путем уголовного преследования.
А, тогда я понимаю эту логику.
Я с решением большинства не согласен. Я считаю, что любой иммунитет, который есть у президента, гораздо более ограничен, чем то, что утверждает консервативное большинство в Верховном суде.
Я хотел снова вернуться к разговору в целом о взаимоотношениях между обществом и судом, как общество влияет на суд и как суд потом как бы возвращает это влияние обществу. Вот сейчас обсуждается реформа Верховного суда, которую готовят, видимо, без всякой надежды, судя по вашей статье, администрация Байдена, которая включает ограничение срока службы судей. Общество опосредованно создает Верховный суд, но если бывают вот такие задержки, как с решением об абортах, оно заняло полвека, чтобы Верховный суд пересмотрел это решение. То есть это такая полувековая задержка. Если судьи будут меняться чаще, то они быстрее будут доносить отклик общества на какие-то решения. Можно ли так это воспринимать?
Да, возможно. Хотя, конечно, суд решает очень много дел, о которых общество мало знает. И поэтому только ограниченное количество дел влияет на общество так, что возникают политические движения, которые пытаются способствовать назначению новых судей, которые бы решили это дело иначе. Ну, конечно, если, скажем, судей меняли чаще, тогда сильное политическое движение смогло бы потенциально повлиять быстрее. Хотя, скажем, если примут идею ограничения сроков судей Верховного суда 18-летний срок, и в таком случае, скажем, нового судью бы назначали раз в 2 года, тогда было бы регулярные перемены членов Верховного суда, и в принципе общество могло бы повлиять быстрее, хотя, конечно, есть такие случаи, где по разным причинам большое количество мест на Верховном суде открывается в течение короткого срока. Таким образом, повезло в некоторой степени Трампу. Он назначил 3 новых судей в течение всего лишь 2 лет. И то же самое было при президенте Никсоне в начале 70-х годов, если я правильно помню, назначил 3 или 4 новых судей в течение короткого периода.
Решение по абортам, решение Верховного суда, которое изменилось вот так при Трампе, привело к тому, что на выборах 2022 года избиратели, недовольные этим решением, поддержали демократов существенно больше, чем ожидалось. Демократы выступили гораздо лучше. И сейчас это снова может повлиять в ноябре. И это, очевидно, такая обратная связь. Общество влияет на суд, суд принимает решение, а потом решение влияет на общество. Вот эта прямая связь, она предусматривалась в Конституции?
Это не написано в Конституции, но тем не менее... С ранней эпохи в американской истории большинство людей понимали, что политические развития могут повлиять на избрание судей, и также, что решения суда иногда могут иметь политическое значение. Это стало очевидно в первые годы республики, поэтому некоторая взаимосвязь между политической системой и Верховным судом и другим федеральным судом неизбежна, когда у нас есть более-менее политический процесс. Избрание судей, и судьи решают дела, которые в некоторых случаях имеют политические эффекты. Единственное, я подчеркну, что когда вопрос об аборте последних пару лет помогал демократам, это в основном было в том смысле, что они поддерживали политиков, которые хотят принять законы, которые защищают право на аборт. Но, конечно, решение Верховного суда, которое было принято 2 года назад, она не обязывает штатам или федеральным признакам запрещать аборт, она просто утверждает, что если они хотят запретить аборт, Конституция это не предотвращает. Но также Конституция не предотвращает законам, при которых право на аборт, и во многих штатах до сих пор так и есть.
На этом мы завершаем сегодняшний подкаст 16.00, посвященный выборам в США.